Глава 8. Я смотрел на виртуальную карту Советско-Германского фронта и с каждой минутой все больше укреплялся в уверенности, что с нашими китайскими приключениями пора завязывать. Геринг довольно быстро решил внутриполитические проблемы, связанные со смертью Гитлера, и все больше концентрировал власть в своих руках. Гиммлер и Геббельс, поначалу претендовавшие на серьезное расширение своих сфер влияния, постепенно сдавали позиции, возвращаясь к тем ролям, которые были отведены им в Третьем Рейхе при старом фюрере. Главное решение, которое принял новый германский лидер, заключалось в немедленной мобилизации экономики и полном переводе ее на военные рельсы. Гитлер почему-то не сделал этого сразу после начала войны и постоянно откладывал это давно назревшее решение. В результате значительная часть дефицитных ресурсов, таких как жидкое топливо, алюминий и множество других стратегических материалов, расходовалось на далекие от войны нужды, а не на оснащение армии и флота. Геринг ввел жесткий запрет на производство любой гражданской продукции, кроме товаров первой необходимости, и мобилизовал транспорт, производственные мощности и людские ресурсы на выпуск оружия, военной техники и всего необходимого для обеспечения боевых действий. Результат не заставил себя ждать. Новейшие тяжелые танки Т-6 «Тигр» уже производились многими десятками в месяц. Буквально со дня на день должен был начаться серийный выпуск среднего танка Т-5 «Пантера» с длинноствольной пушкой, даже превосходившей по бронепробиваемости 88-мм башенное орудие «Тигра», несмотря на более скромный калибр. Убедившись на собственном печальном опыте в эффективности новых «Илов», немцы форсировали запуск производства турбореактивного «Мессершмитта» МЕ-262. Командование вермахта сформировало для «Панцерваффе» две новых танковых армии, в значительной мере восполнив потери, понесенные в битве за Москву, но не торопилось бросать их в бой. Немецкая разведка докладывала о готовящемся крупном наступлении советских войск на Украине, и генералы Геринга не хотели распылять силы, собираясь измотать Красную армию жесткой обороной, опрокинуть ее мощными фланговыми ударами и, перейдя в контрнаступление, отбросить советские войска на сотни километров на восток. Реализации этих планов во многом способствовало изменение расклада сил на Средиземном море и в Атлантике. После резкого поворота политического курса США на сближение с Советским Союзом, англичане быстро свернули секретные переговоры с Германией и предприняли новое наступление в Северной Африке. Там дела у немцев и итальянцев шли откровенно плохо. Из Ливии их оттеснили в Тунис, но и там африканский корпус держался буквально из последних сил. Тем не менее, в последнее время ситуация стала разворачиваться не в пользу Британии, и прежде всего именно на море. В начале августа британское адмиралтейство предприняло операцию «Пьедестал», цель которой была проводка конвоя на Мальту, постоянно подвергавшуюся воздушным атакам итальянской и немецкой авиации. После фактического провала предыдущей попытки, носившей название «Гарпун», стало ясно, что без срочной доставки на остров топлива, истребителей и других необходимых военных грузов удержать Мальту не получится. Мальта была англичанам жизненно необходима, и сил они не пожалели. Для охраны и сопровождения 14 транспортных судов британцы выделили 4 авианосца, 2 линкора, 7 легких крейсеров и 32 эсминца. Многочисленность и качественный состав эскортов вселяли в британских адмиралов надежду на успешное выполнение задачи, несмотря на то, что маршрут конвоя пролегал в зоне досягаемости авиации противника, размещенной на береговых аэродромах. Самолеты стран оси могли доставить англичанам немало проблем, но конвою угрожали не только они. 6 итальянских крейсеров и 15 торпедных катеров ждали только приказа, а 11 подводных лодок уже патрулировали воды Средиземного моря на пути английской эскадры. Шансы были примерно равны, и, возможно, части транспортов с топливом и грузами все же удалось бы добраться до Мальты, но в развернувшееся сражение вмешался совершенно новый фактор, оказавшийся для британцев крайне неприятным сюрпризом. К хорошему привыкаешь быстро, и свою способность расшифровывать немецкие радиограммы англичане воспринимали уже как нечто само собой разумеющееся. Вот только за несколько дней до начала операции «Пьедестал» шифровальщики из Блетчли Парка, примечание 2, неожиданно расписались в своей неспособности читать перехваченные сообщения. Немцы что-то кардинально изменили в алгоритмах шифрования, и теперь для поиска новых способов взлома шифров, по самым скромным оценкам, требовались месяцы работы. И ладно бы проблемы ограничились невозможностью дешифровки немецких радиограмм, но ситуация развернулась с точностью да наоборот. Теперь уже немцы, а с их подачей итальянцы, знали об английских планах гораздо больше, чем те могли предполагать. Эскадра благополучно прошла Гибралтарский пролив, но на этом морское счастье покинуло британских моряков. Не прошло и пары часов, как торпедная атака немецкой подводной лодки Ю-73 отправила на дно авианосец «Игл», разом лишив конвой третьего авиационного прикрытия. Близилась ночь, но с наступлением темноты удары по английским кораблям не прекратились. Немецкие торпедоносцы и бомбардировщики предприняли несколько атак, потопив эсминец и повредив один из транспортных кораблей. Командующий эскадрой вице-адмирал Сиферт не питал иллюзий, что прорыв к Мальте станет легкой прогулкой, но такого неудачного начала операции все же не ожидал. Однако на фоне того, что произошло в следующие дни, эти потери выглядели лишь мелкими неприятностями. С рассветом немцы предприняли массированную воздушную атаку. 200 юнкерсов и хенкелей шли под прикрытием истребителей. Сиферт считал, что их основными целями станут транспорты, но противник всеми силами атаковал авианосцы. Немецкие самолеты приближались с разных направлений, и вице-адмирал был вынужден признать, что выбраны эти направления были очень тщательно, как, впрочем, и время начала атаки. Для защиты от воздушных ударов над конвоем, сменяя друг друга, постоянно баражировал патруль из 12 истребителей. Немецкая атака началась в самый неудачный момент, когда горючее британских «Харрикейнов» и «Фулмаров» уже подходило к концу, а новая смена еще только готовилась к взлету с авианосцев. Мессершмитты немедленно связали англичан боем, а торпедоносцы и бомбардировщики с трех сторон обрушились на корабли эскадры. Четкий строй конвоя нарушился. Эсминцы, крейсера и линкоры задействовали все средства ПВО для отражения атаки и полностью сосредоточились на воздушном противнике. Но удар по английской эскадре оказался комбинированным. Немцы продемонстрировали редкую для Люфтваффе и Кригсмарины безупречную координацию действий авиации и подводных лодок. Волчья стая из 8 итальянских и немецких субмарин воспользовалась тем, что многочисленные взрывы бомб и работающие на полную мощность силовые установки британских кораблей заглушали любые звуки. Подводные лодки охватили конвой с двух сторон и нанесли удар, фактически не встречая сопротивления. Взрывы двух торпед разломили корпус и так уже горевшего авианосца «Индомитабл», и 200-метровый корабль, завалившись на правый борт, скрылся под водой в течение нескольких минут. Линкор «Нельсон», до этого успешно избегавший попаданий, получил торпеду в корму, на несколько часов лишившись хода. Авианосец «Викторис» подвергся атаке сразу двух итальянских субмарин. Четыре торпеды не оставили кораблю шансов, и через 20 минут после начала немецкой атаки он перевернулся и затонул. Единственный оставшийся в распоряжении вице-адмирала Сиферта авианосец «Фьюрис», еще в 25-м году перестроенный из линейного крейсера, ничем не мог помочь конвою. В операции «Пьедестал» ему отводилась роль транспортного корабля, его ангары и палубы были забиты истребителями «Спитфайр», предназначенными для восполнения потерь сил противовоздушной обороны Мальты. Немцы, однако, этого не знали и подвергли авианосец массированному воздушному удару, не считаясь с потерями. Почти 2 часа «Фьюрис» умудрялся избегать попаданий. Немалую роль в этом сыграли грамотные действия эсминцев, прикрывавших его огнем зенитных орудий и не позволявшим бомбардировщикам и торпедоносцам провести эффективную атаку. Вот только после гибели «Викториеса» и «Индомитабл» на устаревшем авианосце сосредоточились все усилия немецких пилотов, а командиры эсминцев были вынуждены отвлечься на подводные лодки, раз за разом повторявшие атаки на корабли конвоя. Во «Фьюрис» попало 3 бомбы, но горящий авианосец все еще сохранял ход и пытался маневрировать, уклоняясь от торпед. Какое-то время ему это удавалось, однако бесконечно его везение длиться не могло. Одна за другой 3 торпеды ударили в корпус корабля, взломав не слишком толстую броню бывшего линейного крейсера и поставив жирную точку в его судьбе. К середине дня атаки немецкой и итальянской авиации прекратились. Потеряв 3 субмарины, «Волчья стая» тоже разорвала контакт с конвоем. Скорее всего, у уцелевших подводных лодок просто закончились торпеды. Сиферт отлично понимал, что это лишь небольшая передышка. Выслушав доклады подчиненных, вице-адмирал осознал всю бессмысленность продолжения операции. У лишившегося всех авианосцев конвоя больше не было ни одного шанса прорваться к Мальте. Из 14 транспортных судов уцелело 9, и Сиферт ни секунды не сомневался, что именно они станут целью следующей воздушной атаки. Вице-адмирал отправил радиограмму в Адмиралтейство, но вместо ожидаемого указания повернуть назад получил приказ продолжить операцию. Мальта задыхалась в тисках блокады. Силы ПВО острова составляли почти 150 спитфайров и буллфайтеров, но им требовались боеприпасы и топливо, которых уже почти не осталось. Еще неделя боев в таких условиях, и немецко-итальянский десант сможет высадиться на остров почти безнаказанно. Вице-адмирал знал, что ведет своих людей и корабли на верную гибель, но сделать ничего не мог. Приказ есть приказ, и конвой продолжил движение к Мальте. 4 авианосца, 5 транспортных судов, 3 крейсера и 4 эсминца уже ушли на дно, но эскадра все еще являлась грозной силой. В линейном бою она могла разгромить очень серьезного противника, однако весь опыт этой войны показывал, что самолеты могут быть у кораблей куда опаснее вражеских линкоров и крейсеров, а прикрытия с воздуха у Сиферта больше не было. Новая воздушная атака не заставила себя ждать. В предыдущем бою немцы и итальянцы потеряли около 50 самолетов. Немало, но совершенно недостаточно, чтобы серьезно ослабить авиационную группировку стран оси на Средиземном море. И вновь удар наносился одновременно с нескольких направлений. На этот раз в нем приняло участие даже больше бомбардировщиков и торпедоносцев, чем в предыдущей атаке. Противопоставить им конвой мог только зенитную артиллерию. Вице-адмирал ни в чем не мог упрекнуть своих людей. Они сражались отчаянно, не опуская рук даже в самых безнадежных ситуациях, но противник действовал расчетливо и полностью использовал свое полное владение небом над кораблями Сиферта. Линкор «Родни» получил попадание бронебойной бомбы в носовую башню. Это не вывело корабль из строя и, по большому счету, не могло сыграть в сражении особой роли, но, к сожалению, первый успех противника оказался далеко не последним. Боевые корабли не были для пилотов «Юнкерсов» и «Хенкелей» основными целями. Без транспортов их прорыв к Мальте был практически лишен смысла. Немцы это отлично понимали. И именно грузовые суда подверглись жесточайшему избиению с воздуха. Транспорт «Клан Фергюсон» был, наверное, самым ценным из уцелевших после утренней атаки грузовых кораблей. Он вез на Мальту 2000 тонн авиационного бензина и 1500 тонн боеприпасов. Его непосредственно сопровождали 5 эсминцев и 2 крейсера. Немецкие самолеты трижды безуспешно пытались прорваться через их заградительный огонь, теряя машины и вынужден сворачивать с боевого курса. Однако четвертая попытка все же оказалась успешной. Бомба, сброшенная пикирующим бомбардировщиком Ю-87, пробила палубу и вызвала детонацию груза. Огромный огненный шар поглотил и транспорт, и уничтоживший его самолет, но гибель немецкого пилота была слабым утешением для вице-адмирала. Грузовые суда гибли одно за другим. Да, немцам и итальянцам эти победы давались недешево, но Сиферт был вынужден с горечью признать, что результат их атак многократно перекрывал понесенные потери. Последним гвоздем в крышку гроба операции «Пьедестал» стала потеря танкера «Огайо». Доставка на Мальту 15 тысяч тонн топлива могла существенно облегчить жизнь ее защитникам, но уже поврежденный во время предыдущего налета корабль не смог увернуться от сброшенной немецким самолетом торпеды, превратившей танкер в огромный костер.
Примечание третье.
Разгром конвоя оказал на британцев сильное деморализующее действие. Мальта еще держалась, но было очевидно, что силы ее защитников иссякают, а их воля к сопротивлению необратимо надломлена. Я просматривал записи недавно отгремевшего сражения и понимал, что если мятежники будут столь же эффективно сливать информацию командованию вермахта на Украине, Красная Армия рискует получить еще один киевский котел, причем как бы не больших масштабов, чем первый. В общем, мне срочно следовало возвращаться в Союз, но бросить дела в Китае я тоже не мог. Рузвельт ждал от СССР действенной помощи в войне с Японией, и он ее получил. На этом фоне объем поставок военных грузов и высокотехнологичного оборудования русскому союзнику резко вырос. Тем не менее, я не сомневался, что если здесь все заглохнет, США могут столь же быстро разочароваться в своем решении со всеми вытекающими последствиями. В Москве это тоже понимали, поэтому сообщение о крайней желательности усилить активность наших действий в Китае я получал из Кремля чуть ли не через день. Нужно отдать должное товарищу Сталину. Словесными понуканиями он не ограничивался. На нашем аэродроме ежедневно приземлялись транспортные самолеты с крылатыми ракетами в грузовых отсеках и новые Илы, перегоняемые нам чуть ли не прямо с завода для восполнения понесенных потерь. Летра, сколько у нас времени до начала советского наступления на Украине?
Распутица закончится через пару недель. Думаю, тогда все и начнется.
Кудрявцева успеем к этому моменту на ноги поставить?
Ну, сам летать он, наверное, еще не сможет. А вот командовать полком вполне.
Нужна серьезная операция, которая подорвет силы японцев в Китае. Скоро мне придется лететь на советско-германский фронт, а все местные дела передать Кудрявцеву. И я должен быть уверен, что он здесь справится.
Я ему помогу. Теперь-то это проблем не составляет.
Очень на это надеюсь. Но ему все равно будет непросто. Японцы получают информацию от мятежников о каждом нашем шаге. А Илы под Москполем не спрячешь.
Хочешь устроить императорской армии прощальный концерт?
В голосе Летры прозвучала усмешка. Естественно. Причем такой, чтобы они от него еще долго не оправились.
Можно задействовать десантный бот. Такого сюрприза они точно не ждут.
Это само собой. Только палить из плазменных пушек по японским линкорам я как-то не готов. Применять мы будем только оружие, произведенное на основе местных технологий.
Хочешь повесить под днище бота пару десятков АБОВ-500 и вывалить их на Токио?
Илы не смогут туда долететь. Как мы объясним такой удар? Да и нужен ли он?
Ну это я не серьезно.
В голосе Летры действительно звучала легкая ирония.
«Просто помогаю тебе в твоих размышлениях. Ты ведь сам говорил, что мозговой штурм с моим участием идет на пользу делу».
«Будем использовать ракеты. Не зря же наша дальняя авиация напрягает все силы, доставляя их в Китай. Все заинтересованные стороны должны убедиться в том, что результат стоит предпринятых усилий и понесенных затрат».
«У них радиус действия едва дотягивает до 500 километров. Какие цели ты ими накроешь отсюда?» До Гонконга 900, до Шанхая 1300, до Тайваня почти 1500. А что еще достойно этих ракет здесь есть?
Японцы хотят взять Чанша и уже довольно давно бьются об него головой. Последнее наступление имело некоторый успех. До цели они не дошли, но в сторону города вытянулся изрядный выступ, часть которого попадает в зону досягаемости ракет.
Ты собираешься потратить эти дорогущие игрушки на японскую пехоту и полевые укрепления? И чего ты этим добьешься? Серьезных штабов рядом с линией фронта нет. Батальонные и полковые склады боеприпасов слишком мелко для такого оружия. А даже до дивизионных ты уже не дотянешься.
Летра, ты рассматриваешь эту ситуацию слишком узко. Ставке нужен наш эффективный удар, чтобы иметь возможность сказать Рузвельту: «Смотрите, мистер президент, мы делаем все, о чем договаривались. А не пора ли вам пересмотреть в сторону увеличения лимита поставок по ленд-лизу?» Рузвельту тоже нужен наш эффективный удар, чтобы сказать Сенату и американскому народу: «Смотрите, русские атаки ослабляют нашего врага, спасая жизни наших солдат и облегчая положение наших войск и флота на Тихом океане. СССР просит помощи, и в наших интересах ее оказать, даже если это повышает риск начала войны с Германией. И, наконец, мне тоже нужен наш эффектный удар, чтобы на несколько месяцев облегчить жизнь генералу Кудрявцеву, который останется здесь вместо меня».
Звучит красиво, но непонятно. Ты собираешься разнести дорогущими ракетами пару десятков блиндажей и дзотов, которые японцы потом заново отстроят за несколько дней, и выдать это за эпическую победу советского оружия?
Летра, вспомни, как на американцев подействовали фотографии нашей атаки на японский авианосец. Их напечатали все их газеты, а рядовые граждане США вырезали эти снимки и вешали их на стены своих домов. Нечто подобное мы должны провернуть и сейчас.
Лейтенант, ты меня вообще слышишь? Ну ты сравнил. У тебя что, на реке Янцзы японский тяжелый авианосец завелся? Нет там нормальных целей, которые можно красиво разнести. Нет!
Возмущенно протянул Летра.
Что ты собрался фотографировать?
Ладно, не кипятись, сейчас все объясню. Западнее Чанша действительно нет интересных целей. Если, конечно, не считать регулярно появляющихся там высших японских офицеров. Не выезжать на линию фронта они себе позволить не могут, даже если в этом нет прямой необходимости. Они самураи, или, по крайней мере, себя таковыми считают, и у них есть свой кодекс поведения. Я просмотрел данные, собранные дронами в японских штабах. В последнее время действительно важные совещания, они в них стараются не проводить. Но кое-какую информацию дронам собрать все же удается. В ближайшее время можно ждать появления западнее города Чанша японского генерала, который должен прибыть для инспекции состояния вверенных ему войск. Глупо этим не воспользоваться.
Хочешь накрыть командующего японскими войсками в Китае во время инспекционной поездки?
Летра на секунду замолчала, видимо, разыскивая в своих обширных базах данных нужную информацию.
Генерал Сюнроку Хата действительно периодически выезжает на фронт. На передовую он, конечно, не лезет, но на дивизионных наблюдательных пунктах бывает. И сейчас вероятность его появления именно на подступах к Чанша довольно высока. Вот только впечатляющие фотографии, как в случае с авианосцем, сделать не получится. Не тот антураж.
А теперь слушай внимательно. Мы дождемся появления японского командующего в зоне досягаемости ракет и нанесем комбинированный удар. Ракетами по выступу под городом Чанша и авиацией по японским базам в Шанхае, Гонконге и на Тайване. Именно там мы сделаем нужные фотоснимки, и не только их. Атака произойдет днем, и помимо фотографий, я хочу предоставить почтенной публике кинохронику этих ударов. У нас ведь теперь есть десантный бот. Он успеет везде и сможет сделать фотографии и снять нужное нам кино с удобных точек. Вот это уже будет настоящая информационная война, эффект от которой вполне может быть сравним с физическим ущербом, который нанесут наши ракеты и бомбы.
Интересно. А детали того, по каким целям били ракеты и на какие сбрасывались бомбы, ты, естественно, американцам и китайцам раскрывать не станешь.
Произнесла Летра уже без всякой иронии в голосе. Естественно. В отчете для уважаемых союзников и широкой общественности все это действо будет названо ракетно-бомбовым ударом. Красивые кадры старта К-212 и взлета Илов, а потом не менее впечатляющие съемки их воздействия на цели. И, конечно, стоит упомянуть, что именно ракетой уничтожен японский командующий, ну или какой-то другой генерал, если Сюнроку Хата, на свое счастье, откажется от идеи инспекционной поездки.
Думаю, не откажется. Это не в его правилах. Он сын самурая из префектуры Фукусима и воспитан в духе кодекса Бусидо. Место воина на поле боя. Возможно, это достойно уважения, но одновременно является слабостью, делая его поступки более предсказуемыми.
Я не видел особых изъянов в принятом решении, но где-то внутри меня царапало нехорошее чувство, что какой-то важный нюанс остался неучтенным. И это еще выйдет нам боком в самый неподходящий момент. Планы — это хорошо, однако почему-то все и всегда идет не совсем так, как мы того хотим, и зачастую, чем сильнее мы верим в успех, тем сильнее разбиваем себе лоб об это «не так». Генерал Сюнроку Хата в задумчивости мерил шагами кабинет, иногда останавливаясь у висящей на стене большой карты юго-восточных районов Китая. Переданные ему 2 дня назад сведения уже частично были проверены и пока полностью подтверждались. Но их источник продолжал вызывать у генерала массу вопросов. Сюнроку Хата покосился на полевую рацию, установленную в кабинете по его приказу. Генералу пришлось самому освоить работу с этим устройством. Допускать к такой информации кого-то еще он не считал возможным. Итак, ему сообщили то, о чем он догадывался и сам. Новые якобы китайские истребители-бомбардировщики, за которыми нагло торчали уши Советского Союза, полностью закрыли для японской авиации небо над Чунцином и его окрестностями. Мало того, ожидать их появления можно было в совершенно любой точке в радиусе около 1500 километров от их аэродрома. Что-то противопоставить им японские «Зеро» и «Соколы» могли только на малых и средних высотах, да и то меняя одну вражескую машину на 4-5 своих. Вывод напрашивался сам собой. Как только противник восполнит потери, понесенные в сражении над китайским побережьем, нужно ждать массированного удара по наиболее значимым целям в пределах досягаемости его самолетов. Сюнроку Хата еще раз остановил взгляд на карте. Куда бы ударил он сам? Ответ напрашивался сам собой. Тайвань, Гонконг, Шанхай. Там есть крупные аэродромы, а на Тайване еще и база флота. Именно об этой опасности предупредил его неизвестный источник, сообщив, что под Чунцин из СССР прибывают все новые турбореактивные самолеты Ил-8Р, на которые китайцы беззастенчиво малюют опознавательные знаки Китайской Республики. По всему выходило, что ждать воздушного нападения стоит в течение ближайших 10 дней. Это все генерал понимал и без подсказок, но была в сообщении одна очень интересная деталь, за которую Сюнро Кухата сразу зацепился. Даже у сильного врага всегда есть слабые стороны, пусть и небольшие, и на первый взгляд несущественные. Но если воспользоваться ими в нужный момент, можно превратить кажущееся неизбежным поражение, если и не в победу, то хотя бы в ничью. Советские самолеты, несомненно, были очень хороши. И все же у них имелись свои недостатки. Во-первых, их все еще было очень мало. А во-вторых, для взлета и посадки им совершенно не подходили просто расчищенные от зарослей грунтовые взлетные полосы. С авианосцев эти тяжелые машины взлетали с помощью паровых катапульт, а обратно садились, используя авиафинишер в виде натянутого поперек палубы троса. При посадке самолет цеплялся за трос специальным крюком, закрепленным в хвосте, и трос быстро останавливал его, разматываясь с большим сопротивлением с тормозных барабанов. На земле катапульты финишеров не было, и Илам требовались специальные взлетные полосы, почти в два раза длиннее обычных, и главное, их приходилось укреплять перфорированными металлическими листами. Обычный грунт, даже хорошо уплотненный, не выдерживал контакта с их шасси из-за слишком высокой посадочной скорости этих машин. На авиабазе под Чунцином имелось две таких полосы, и третья еще только строилась. В обычной ситуации нечего было и думать прорваться к аэродрому. Русские понимали это не хуже, чем японское командование, и чувствовали себя весьма уверенно. Однако обстоятельства бывают разными. Генерал Сюнро Кухата почувствовал, что еще чуть-чуть, и план контр-игры окончательно сложится в его голове. Причем, если все получится, рассчитывать можно даже не на ничью, а на впечатляющую победу. Если авиабазу под Чунцином удастся надолго вывести из строя, у японских сухопутных войск появится отличный шанс опрокинуть привыкшие к защите с воздуха войска Чан Кайши и взять, наконец, город Чанша, а то и выйти на подступы к новой китайской столице Чунцину. За полковником Шлиманом с шипением закрылась первая гермодверь, отделявшая тамбур, ведущий в упрятанный глубоко под землей кабинет генерала Рихтендена от приемной. Тамбур заполнился ничем не пахнущим дымом, тут же закрутившимся протуберанцами в струях воздуха, подаваемого из специальных отверстий. Шлиман знал, что дым безвреден, да и его концентрация была не слишком велика. Для чего все это нужно, полковник толком не знал, но инструкция требовала внимательно осмотреться на предмет обнаружения застойных зон, где потоки воздуха, неожиданно обретшие видимость, ведут себя не так, как в остальном объеме тамбура. Шлиман дисциплинированно выполнил это требование и, ничего подозрительного не обнаружив, нажал специальную кнопку, сигнализируя о завершении процедуры контроля. Жужжание вентиляторов сменило тон, и тамбур быстро очистился от дыма. Внутренняя дверь скользнула в сторону, и полковник, наконец, оказался в кабинете своего непосредственного начальника. «Присаживайся, Эрих», — кивнул генерал. «Я так понимаю, ты пришел к каким-то важным выводам и спешишь ими со мной поделиться?»
«Скажем так», — Шлиман чуть замялся, подбирая правильные слова, «у меня появилось предположение, которое мне очень не понравилось. Это тот самый случай, когда я рад бы был ошибиться, но уж очень многое хорошо укладывается в эту гипотезу».
«Рассказывай».
Рихтенден чуть подался вперед. «Неделю назад ты поручил мне изучить все факты вмешательства фактора «Патриот» в ход боевых действий и попытался разобраться в его мотивах, а в идеале и спрогнозировать его дальнейшее поведение».
«Все верно. Именно такую задачу поставил перед нами адмирал Канарис».
«Я исходил из того, что кроме нас, патриот, мог передавать информацию и нашим союзникам. Совершенно не удивлюсь, если узнаю, что они не стали спешить рассказывать об этом нам. Да и не факт, что лицо, с которым патриот мог выйти на контакт, сразу побежало к начальству сообщать об этом. Такой козырь можно неплохо использовать для собственного карьерного роста».
«Итальянцы?»
«Не думаю. Скорее, японцы. Уж очень гладко у них все прошло в сражении за Гуадалканал. А ведь они рисковали. Если бы американские авианосцы не ушли от Соломоновых островов, Разгром американского десанта мог бы дорого обойтись адмиралу Микаве. Теперь-то он национальный герой, а тогда...
Хорошо, допустим, ты прав. Что нам это дает?
Генрих, давай посмотрим на ситуацию шире. У нас и у японцев появился доброжелатель в лице патриота. Своей личности он не раскрывает, но снабжает нас достоверной информацией. Его помощь с «Энигмой» и подробными сведениями о мальтийском конвое англичан оказалась просто неоценимой. И все же зачем?
«Именно это я надеялся услышать от тебя», — усмехнулся генерал. «А ты решил вернуть этот вопрос мне?»
«Я отвечу», — кивнул Шлиман. «Вспомни, пожалуйста, в какой момент у нас появились проблемы с русским стрелком?»
«В августе 41-го, при замыкании Уманского котла».
«А теперь скажи мне, как тогда выглядело положение Красной армии?»
«По нашим оценкам, оно было безнадежным».
«То есть СССР мог проиграть войну уже через 2-3 месяца, но не проиграл?»
«Ну, насчет 2-3 месяцев ты, пожалуй, слишком оптимистичен»,
задумчиво ответил Рихтенден.
«Но перспективы у большевиков тогда были действительно невеселые.
Они проигрывали по всем статьям, и война близилась к завершению. По крайней мере, так у нас казалось очень многим. И вот появляется некий фактор, который сильно изменяет ситуацию, делая нашу быструю победу невозможной. Фактор этот активно действует. Настолько активно, что через год расклад сил меняется на обратный. Теперь уже мы оказываемся на пороге катастрофы. До сих пор не понимаю, почему после ликвидации Московского котла и деблокады Ленинграда русские не воспользовались нашей слабостью и не продолжили наступление.
Они сами выдохлись. Не было у них сил двигаться вперед.
Вполне возможно. Для моих выводов это значение не имеет. Важно то, что над нами нависла угроза разгрома. Императорский флот, кстати, тоже потерпел весьма болезненное поражение у атолла Мидвей. Да и в Коралловом море у наших восточных союзников все сложилось весьма непросто. А теперь внимание! Именно в этот момент из ниоткуда появляется патриот и помогает нам в известной степени восстановить положение. Американцы сильно получают по носу у берегов Австралии, а англичане фактически проигрывают сражение за Мальту. А теперь я хочу задать тебе простой вопрос. Что общего между появлением русского стрелка и патриота? Рихтенден откинулся на спинку кресла, с интересом посмотрел на Шлимана и принялся загибать пальцы.
Первое. И в том, и в другом случае мы имеем дело с явлениями, рационально объяснить которые не в состоянии. Во всяком случае, в рамках известных нам технологий и понимания человеческих возможностей описать их не удается.
Логично, но это не главное.
Второе. В обоих случаях помощь приходит к стороне, оказавшейся на грани поражения.
Уже ближе. Осталось сделать главный вывод.
Шлиман пристально посмотрел на друга детства. Генерал надолго задумался. Шлиман не мешал ему, желая, чтобы тот сам пришел к нужному заключению.
Каждый раз, когда некая непонятная нам сила вмешивается в естественный ход событий, наконец произнес Рихтенден, мы получаем один и тот же результат. Война продолжается, и конца ей не видно.
Именно, кивнул Шлиман. Ты совершенно правильно объединил патриота и русского стрелка термином «некая непонятная нам сила». В моей оценке ситуации тоже все окончательно встало по местам только после того, как я решил, что за обоими этими явлениями стоит одно и то же заинтересованное лицо. Кто-то хочет, чтобы война длилась как можно дольше, и чтобы немцы, англичане, русские, американцы, японцы и прочие вовлеченные в мировую бойню народы уничтожали друг друга во все больших масштабах.
Но зачем? И главное, кто может за этим стоять? Я не вижу ни одной стороны, которой такой расклад был бы выгоден. Пострадали все.
В голосе Рихтендена звучало непонимание.
Не знаю, Генрих.
Негромко произнес Шлиман. И когда я вспоминаю о тех необъяснимых явлениях, которые сопровождают действия русского стрелка и патриота, мне становится откровенно страшно. Мы имеем дело с чем-то, лежащим за пределами нашего понимания, и это что-то стремится к уничтожению как можно большего числа людей, их же собственными руками. Генерал ответил не сразу. Он встал с кресла и прошелся по кабинету, напряженно о чем-то размышляя. «Ты не в курсе последнего сообщения, полученного адмиралом Канарисом от патриота?» Рихтенден повернулся к Шлиману, и полковник поразился выражению лица своего друга. Он как будто разом постарел на несколько лет. Оно касалось абсолютно секретного уранового проекта. «Патриот указал нам на две ключевых ошибки, способных направить процесс создания нашего атомного оружия по тупиковому пути. Первую совершил Вальтер Ботте, сделав вывод о непригодности графита для замедления нейтронов. Он предложил использовать для этой цели тяжелую воду, производство которой связано с весьма значительными трудностями. На самом деле графит, который он исследовал, содержал слишком много примесей. Для достижения нужного эффекта требовался всего лишь более чистый материал. Вторую ошибку допустил доктор Грот, так и не доведя до практического результата метод разделения изотопов урана с помощью специальной центрифуги и заявив о его бесперспективности. Эти ошибки совершены относительно недавно, незадолго до начала войны с СССР, и пока они не привели к необратимым последствиям. Патриот утверждает, что если их исправить, то с его помощью мы сможем выйти на практический результат уже через полтора года. Я не должен был этого тебе говорить, но уж слишком хорошо этот факт укладывается в твою гипотезу. Патриот сообщил, что в Британии и США тоже ведутся работы над атомным оружием, и что у нас есть шанс их опередить. Ты понимаешь, что произойдет, если и у нас, и у них, и у русских такое оружие появится одновременно? А ведь, скорее всего, так и будет. Гарантированное взаимное уничтожение в течение нескольких лет. Мрачно кивнул Рихтенден. Генерал тяжело опустился в кресло и после небольшой паузы произнес. Канарис в полном восторге. Он считает, что чудо оружия уже почти в наших руках. Честно говоря, я абсолютно не представляю, как донести до его сознания мысль, что патриот может стремиться не к победе Германии, а к совершенно другим целям. Сообщение о том, что с авиабазы под Чунцином взлетают десятки русских самолетов под завязку загруженных бомбами, застало Сюнроку Хата на берегу реки Янцзы, западнее города Чанша. Он ждал этого все последние дни и считал весьма удачным, что в момент начала воздушной операции противника оказался в расположении 11-й армии, войскам которой в его плане отводилась важная роль. Правда, в этой же радиограмме ему настойчиво рекомендовали немедленно покинуть опасный район, но генерал лишь криво усмехнулся. Сюнроку Хата никогда не побежит с поля боя. Если ему суждено погибнуть в сражении, значит, судьба к нему благосклонна, ибо это лучший конец жизненного пути настоящего воина. Так его учил отец, так гласит кодекс самурая, и нарушать вековые традиции он не собирается. Однако расставаться с жизнью прямо сейчас генерал все же не стремился и предпочел укрыться в глубоком блиндаже командного пункта. Он хотел одержать победу и увидеть своими глазами, как солдаты 11-й армии прорвут оборону деморализованных отсутствием воздушной поддержки китайских дивизий и устремятся к Чунцину. К началу операции все было подготовлено заранее. Как только стало ясно, что русские самолеты действительно легли на курс к Гонконгу, Шанхаю и Тайваню, Сюнроку Хата приказал передать в эфир условный сигнал. Не дожидаясь прибытия вражеских бомбардировщиков, японские пилоты поднимали в воздух все боеспособные машины, а корабли спешно покидали тайваньскую базу. Генерал понимал, что портовые сооружения и инфраструктура аэродромов сильно пострадают в результате бомбежки, но ни кораблей, ни самолетов в этот момент там не будет. Русские летели на недосягаемой для Зеро и Соколов высоте, так что остановить их никто не пытался. Вместо этого все японские самолеты рассредоточились и разными маршрутами устремились на десятки полевых аэродромов, заранее подготовленных на китайской территории, оккупированной императорской армией. Сюнроку Хата надеялся, что его действия будут расценены противником всего лишь как попытка спасти свою авиацию от уничтожения. На самом же деле генерал не собирался ограничиваться пассивными действиями. В отличие от русских машин, японские самолеты могли садиться на грунтовые взлетно-посадочные полосы, и в данной ситуации это давало им неоспоримые преимущества. На аэродромах подскока истребители и бомбардировщики в полной готовности встречали техники и топливозаправщики. Отсюда, с дальних подступов к городу Чанша, они уже могли дотянуться до русской авиабазы под Чунцином. Сюнрок Ухата даже вышел из блиндажа, чтобы увидеть, как над его головой проходит строй бомбардировщиков Митсубиси и Кавасаки в сопровождении истребителей. Генерал понимал, что многие из этих машин не вернутся из боя, но верил, что за счет значительного численного превосходства им удастся выполнить задачу и уничтожить взлетно-посадочные полосы русской авиабазы. Прикрывать свой аэродром противник оставил 10 турбореактивных Илов. Остальные машины ушли бомбить Тайвань, Шанхай и Гонконг, и вернуться они не успеют. Пару десятков устаревших китайских истребителей из сил ПВО Чунцина можно не считать. Их быстро свяжут боем и разгонят «Соколы». Если уничтожить ВПП, то русским самолетам, возвращающимся с задания, просто негде будет сесть, и малоуязвимые в бою машины разобьются, выработав топливо, или получат сильные повреждения при вынужденной посадке. И это даст шанс солдатам императора. 11-я армия уже готова, подтянуты к передовой танки, выдвинуты на позиции гаубицы, для которых заготовлено по 3 боекомплекта снарядов, а вся авиация, которая уцелеет после удара по русской базе, поддержит сухопутные силы с воздуха. Сюнрок Ухата проводил взглядом очередную волну бомбардировщиков и уже развернулся, чтобы вернуться в подземный командный пункт, когда впереди, за лесом, куда ушли самолеты, полыхнула яркая вспышка, а за ней сразу еще несколько. От горизонта накатил тяжелый грохот, еще одна вспышка сверкнула уже намного ближе, и генерал поспешил укрыться в надежном блиндаже, сразу направившись в выделенное специально для него небольшое помещение, где по его приказу была установлена рация, настроенная на только ему одному известную частоту. Сюнрок Ухата перекинул тумблер питания в положение «включено». Через несколько секунд из динамика раздался шорох помех, и знакомый голос с легким акцентом произнес:
«Вы зря не воспользовались нашим советом, генерал. Вам следовало немедленно покинуть расположение 11-й армии, а теперь, к сожалению, уже поздно что-то предпринимать. Вы придумали отличный план, который вполне может сработать, но, боюсь, насладиться победой вы уже не сможете. Прощайте».
Крылатая ракета К-212 пикировала на цель. Получив сигнал со спутника, она слегка шевельнула аэродинамическими рулями, проведя последнюю коррекцию своего стремительного полета. Полевой командный пункт 11-й армии был неплохо укреплен. Он мог выдержать прямое попадание тяжелого снаряда или 200-килограммовой фугасной бомбы, но к противостоянию боеприпасам объемного взрыва его никто не готовил. За резким хлопком, сопровождавшим разрушение емкостей с окисью этилена, последовала яркая вспышка взрыва, разбросавшего тонны земли и измочаленных древесных обломков на многие десятки метров вокруг. Детонация произошла одновременно снаружи и внутри блиндажа, куда через амбразуры и вентиляционные отверстия успел просочиться взрывчатый газ. Командный пункт 11-й армии перестал существовать. Генерал Сюнрок Ухата с честью погиб на поле боя в строгом соответствии со столь чтимым им кодексом самурая.
Девять часов утра.
Первая группа Илов выруливает на взлет. Я не питаю иллюзий по поводу того, что японцы проспят начало нашей атаки. У них теперь есть такие же глаза на орбите, как и у меня. Ну, не совсем такие же, конечно. Труба пониже и дым пожиже. Но взлет десятков истребителей и бомбардировщиков они заметят без вариантов. На месте противника я бы давно рассредоточил авиацию по небольшим полевым аэродромам, а корабли просто увел с Тайваня. Ежу понятно, что рано или поздно мы эти цели накроем. Тем не менее, японцы медлят, хотя о строительстве многочисленных грунтовых ВПП на захваченной императорской армией территории Летра мне регулярно докладывает. Командующий японскими войсками в Китае все-таки выехал инспектировать часть 11-й армии, явно изготовившейся к наступлению, и это послужило сигналом для начала нашей операции. Интересно, на что рассчитывают японцы? Начинать наступление при полном господстве в воздухе противника — не самое разумное решение. Однако подготовка налицо, что только облегчает нам жизнь. Размазанные раньше по большой территории войска и техника концентрируются в ударные группы, А значит, достойных целей для крылатых ракет становится все больше.
9-15.
Взлетает вторая группа. Эти машины пойдут на Тайвань. Первая двадцатка уже легла на курс к Шанхаю. Мой черед подниматься в воздух наступит минут через 20 вместе с Илами, которые пойдут к Гонконгу. Вот только с ними я не полечу. Моя задача — управление боем, и мой одноместный Ил будет болтаться примерно посредине между тремя группами ударных самолетов, чтобы при необходимости иметь возможность прийти на помощь любой из них. Есть и еще один любопытный нюанс. Я буду не один. Рядом с моим самолетом какое-то время будет ненавязчиво держаться десантный бот под управлением Летры. Впрочем, у него есть своя задача. Группы выйдут на цели не одновременно. Разницы во времени как раз хватит для того, чтобы бот успел заснять результаты ракетного удара и все три атаки бомбардировщиков. Пришлось изрядно повозиться с прилаживанием на корпус кинокамер и монтажом системы управления съемкой, но дроны-разведчики, аппараты универсальные, и в итоге это все-таки удалось сделать.
9:40.
Взлетаю. Пока все развивается по плану. Через 10 минут спусковых установок на достроенной, наконец, позиции крылатых ракет начнут уходить к целям изделия товарища Королёва.
«Наблюдаю массовый взлет японской авиации с аэродромов Шанхая, Тайваня и Гонконга»,
— докладывает Летра.
«Соединение кораблей контр-адмирала Кюдзи Кубо покидает военно-морскую базу на Тайване и начинает рассредоточение».
«Смотрю на виртуальную карту. Пока действия японских пилотов кажутся мне вполне осмысленными. Несколько довольно крупных групп истребителей идут навстречу нашим самолетам. Илы забрались на недоступную для них высоту, и что пилоты Зеро и Соколов пытаются предпринять, мне пока не ясно. Если уж они хотят нам помешать, лучше бы остались у своих баз в надежде, что Илы снизятся для более точного бомбометания. Однако нет, идут встречными курсами. Японские бомбардировщики и торпедоносцы, естественно, в этом не участвуют. Они, похоже, просто убегают на запасные аэродромы. Ну и пусть уносят ноги. С самого начала было понятно, что накрыть их на земле не получится. Но и без самолетов и кораблей военно-морская база и аэродромы — отличные цели. Разрушение портовых сооружений, уничтожение складов топлива, ремонтных мощностей, взлетных полос и аэродромной инфраструктуры станет весьма неплохим результатом операции.
9:50.
Виртуальная карта пополняется двумя десятками новых отметок, быстро движущимся к позициям 11-й армии противника. Ракеты ушли к целям.
«Лейтенант, японские истребители изменили курс».
«Зеро и Соколы больше не движутся нам навстречу. Они рассеиваются и ложатся на курс к многочисленным полевым аэродромам, расположенным на северном берегу реки Янцзы». «Летра, чем они на этих лесных аэродромах занимаются?»
«Там суета сплошная. Еще мало кто успел приземлиться, но те, кто уже сел, срочно дозаправляются и явно готовятся к взлету».
«Собираются лететь дальше на север?»
«Не думаю. Если бы они хотели удрать, не стали бы подвешивать к самолетам бомбы».
Я тихо ругаюсь и вызываю на связь Кудрявцева. Генерал уже сбежал из госпиталя и сейчас взял на себя командование Илами, оставшимися прикрывать аэродром. «Скала, здесь крейсер. Ждите незваных гостей. Готовность 50 минут».
«Крейсер, здесь Скала»,
— немедленно откликается генерал.
«На сколько персон стол накрывать?»
«Не меньше сотни бомбардировщиков и примерно столько же истребителей».
«Командир, я не ослышался. 2 сотни?»
«Боюсь, так и есть».
«Мы их не удержим. Да нам просто боеприпасов не хватит столько целей завалить. И они ведь не будут в очередь на заклание выстраиваться».
«Генерал, это мой просчет. Не думал я, что японцы решатся на подобный встречный удар. Теперь придется отбиваться тем, что есть. Не дай им раскурочить взлетки, иначе нашим некуда будет возвращаться. Я уже иду к вам. Отзывать ударные группы смысла не вижу. Они почти над целями и вернуться все равно не успеют».
«Добро»,
— мрачно отвечает Кудрявцев и исчезает из эфира. «Все-таки не хватает мне стратегического мышления. Как можно было прозевать такой ответ противника? Теперь понятно, почему японская армия готовится к наступлению. Они рассчитывают одним ударом избавиться от занозы в заднице в виде нашего авиаполка и опрокинуть расслабившихся за последние недели китайцев концентрированным ударом».
«Ирс, нужно задействовать бот»,
— отрывает меня от самобичевания Летра.
«Без него шансов нет. Вообще нет». Даже если ты успеешь вернуться до японского удара, вас свяжут боем и сомнут. Ну, потеряют самураи половину машины, что? Обе ВПП они расковыряют так, что их несколько дней восстанавливать придется. И сам погибнешь, и товарища не спасешь.
Предлагаешь раскрыться перед нашими и китайцами?
А есть варианты?
10.08.
Насилуя движки Ила, держу курс на Чунцин. Далеко на севере вижу яркие вспышки, ракеты накрыли цели.
Японский командующий уничтожен.
Лаконично докладывает Летра.
Две ракеты сбились с курса и упали в лес. Остальные наземные цели успешно поражены. Первая ударная группа перестраивается для атаки на авиабазу противника под Шанхаем. Противодействия японской авиации не наблюдаю.
Я лихорадочно ищу выход. Раскрывать себя не хочется категорически. Просто рано еще не пришло время. Но и жертвовать своими людьми я тоже не готов. На принятие решения у меня остается минут 15. Дальше будет поздно.
Крейсер, здесь скала. Машина готова к взлету.
Выходит на связь Кудрявцев. Японцев он пока не видит, но понимает, что они вот-вот появятся. «Поднимай илы!» Приказываю я и понимаю, что, кажется, решение все-таки есть. «Генерал, у китайцев из охраны аэродрома я видел дымовые шашки. По сравнению с нашими полное дерьмо, но у них их много. Немедленно ставьте дымы, слышишь? Немедленно! Пусть используют все, что есть! Надо затянуть все дымом так, чтобы снизу никто не видел, что происходит у них над головами!»
«Понял тебя, крейсер!» А с нашими что делать? Они-то поднимутся над облаком дыма.
Отправь илы встречать японцев на дальних подступах. Только прикажи им в собачью свалку не лезть. Их там затопчут. Пусть работают только на высоких скоростях. Ударил, ушел. С теми, кто прорвется, я разберусь. Мне главное, чтоб свидетелей не было. Наших, естественно, а о японцах Летра позаботится.
Сам с ними пойду.
Нетерпящим возражения голосом отвечает Кудрявцев.
Заодно и прослежу, чтоб к аэродрому не лезли.
Уверен, что сможешь. Не вырубишься в самый ответственный момент?
Уверен. Разрешите выполнять?
10.20.
Вижу облако дыма на горизонте. Китайцы, если их сознанием дело напрячь, способны на чудеса. Дымовая завеса — старый и иногда довольно эффективный способ защиты объекта от атаки с воздуха. Вот только при таком массированном налете все равно нет никакой гарантии, что бомбы не упадут на ВПП. Ветер довольно сильный, и в клубах дыма регулярно возникают прорехи, но с этим все равно ничего не поделаешь. Японцев придется безжалостно сбивать, не давая им сбросить бомбы. Провожаю взглядом десятку илов, уходящую на северо-восток. Кудрявцева наводит Летра. Через пару минут генералу и его людям станет очень жарко. И уж точно им будет не до того, чтобы присматриваться к тому, что происходит над оставшимся за их спинами аэродромом. Мысленно желаю парням удачи и закладываю разворот над бесформенным серым облаком дымовой завесы.
«Вижу противника! Атакую!»
Звенит в наушниках голос Кудрявцева. У самого горизонта мелькают далекие вспышки. Что-то там взрывается. Несколько отметок японских самолетов окрашиваются в серый цвет. Строй противника теряет форму. Но основная масса бомбардировщиков с красными кругами на крыльях упрямо держит курс на наш аэродром. В напряженном ожидании проходит еще пара минут, и я понимаю, что пора. Летра, твой выход.
Выполняю.
Отвечает искусственный интеллект, и воздух в сотни метров справа от меня скручивается в тугую спираль, обретая на мгновение вид прозрачной полусферы. Летра, не слишком заботясь о маскировке, включает форсаж и рывком переводит бот на гиперзвук. Светящиеся шары раскаленной плазмы бьют в фюзеляжи японских бомбардировщиков, вызывая детонацию бомб и превращая самолеты в огненные шары. Летра стреляет одиночными практически в упор, стараясь максимально снизить визуальные эффекты. Чем позже противник поймет, что имеет дело с чем-то необъяснимым, тем меньше нам придется гоняться за разбегающимися во все стороны японскими машинами. В отличие от десантного бота, мой ил японцы видят, да я и не пытаюсь прятаться. Ко мне бросаются истребители прикрытия, решив, видимо, что это я так эффективно жгу их подопечных. Я четко следую собственному приказу и веду бой только на максимальных скоростях, больше, чем в полтора раза превышающих возможности японцев. Очередь. 6 снарядов уходят навстречу пытающемуся зайти мне в лоб соколу. Противник даже не думает маневрировать. Его опыт говорит, что расстояние слишком велико для прицельной стрельбы.
Вспышка на такой дистанции выглядит бледной, но мотор истребителя разбит, и горящий самолет устремляется к земле, исчезая в дымном облаке. Слева и выше мелькают трассеры. Японцев слишком много. И я не успеваю реагировать на все угрозы. Очередь. Уход вправо со снижением. На несколько секунд я ныряю в спасительный дым, но выходить из боя мне нельзя. На виртуальной карте одна за другой гаснут отметки бомбардировщиков противника, и все равно их еще много, и они упорно рвутся к целям. Японских пилотов наверняка ознакомили с планом нашей базы, расположением ВПП и ориентирами на местности, с которыми можно сверяться в условиях плохой видимости. Несмотря на здорово мешающий им дым, они примерно понимают, куда нужно сбрасывать бомбы.
«Я не успеваю защитить обе полосы».
Летра мечется между противниками, всаживая в них плазменные сгустки. «Держи восточную, северную потом починим».
«Принято».
Выныриваю из дыма и атакую ближайший бомбардировщик. Мои снаряды оставляют рваные дыры в его фюзеляже. Что с ним происходит дальше, я не вижу. Проскакиваю под поврежденным самолетом и продолжаю набирать высоту. Удар. И почти сразу еще один. Оба двигателя работают ровно, но самолет начинает нехорошо трясти и раскачивать. Скорость приходится резко снизить, а это уже плохо. Вокруг десятки Зеро и Соколов. Они быстро понимают, что противник стал куда менее резвым и наваливаются всей кучей. Краем глаза замечаю, что внизу в облаке дыма мелькают вспышки. Прорвавшиеся к целям японцы сбрасывают бомбы.
«Ирс, уходи немедленно! Тебя сейчас собьют!»
Я и сам вижу, что дело плохо. Ил неохотно слушается рулей, а трассы пулеметных очередей мелькают все ближе. Снова ныряю в дым, но японцы успевают вбить в мой самолет еще несколько пуль. Одна из них попадает в двигатель, и тот мгновенно вспыхивает.
«Прыгай! Я тебя прикрою!»
— вопит Летра. «Полосу держи!» Самолету конец, это очевидно. Не раздумывая больше ни секунды, дергаю на себя рычаг катапульты, и меня выбрасывает из кабины. Пороха на вышибной заряд конструкторы не пожалели. На пару секунд у меня темнеет в глазах, но на этот раз обходится без потери сознания. С хлопком раскрывается парашют, вокруг все в дыму. Режим дополненной реальности отрисовывает для меня контуры земли, аэродромных построек, воздушных целей. Плюнув на всякую маскировку, Летра ведет огонь из плазменных пушек в режиме максимальной скорострельности. Небо озаряется густыми очередями плазменных сгустков и вспышками гибнущих десятками японских истребителей. Правда, к этому моменту осталось их уже не так много, и огненная феерия прекращается, едва успев начаться. Будем надеяться, что на Земле никто так и не успел понять, что произошло.
«Противник уничтожен»,
— докладывает Летра.
«Все, кто что-то видел, уже никому об этом не расскажут. Тебя сносит на деревья, будь осторожней».
Мне удается слегка подправить траекторию спуска, но все равно я приземляюсь на опушке и с размаху вламываюсь в какие-то колючие кусты, безнадежно застревая в них вместе с в хлам запутавшимися стропами парашюта. «Что с ВПП и группой Кудрявцева?»
«В северной взлетке 4 изрядных воронки. Для использования непригодно. Восточная почти цела. Ее одна бомба краем зацепила. Можно успеть заделать к возвращению наших, но известная осторожность при посадке не помешает. У Кудрявцева все хуже. Потеряно 6 машин, 7 погибших. Остальным, включая генерала, удалось катапультироваться».
«Жаль парней. Но согласись, мы еще легко отделались». С некоторым трудом произношу я, пытаясь принять хоть немного более естественное положение. «Как наши отбомбились по японским базам?»
«Там все прошло без сбоев»,
— уже более спокойно отвечает Летра.
«Японские зенитчики пытались что-то сделать, но безрезультатно. Наши шли слишком высоко. Вот только с фотографиями и киносъемкой ничего не вышло. Сам понимаешь, для бота нашлось более важное занятие».
Сквозь рассеивающийся дым проглядывают силуэты бегущих ко мне бойцов. Вижу среди них Лену и непроизвольно улыбаюсь. Нервное напряжение постепенно отпускает, и я начинаю осознавать, что все наконец закончилось. Уверен, как только мы останемся одни, Лена скажет мне много добрых слов о том, чем я думал, влезая в очередную авантюру, и в чем она, безусловно, будет права, но это все потом. А сейчас я безумно рад ее видеть. Примечание второе.
Блетчли парк. Особняк, расположенный в графстве Бекингемшир в центре Англии. Во время Второй мировой войны там находилось главное шифровальное подразделение Великобритании. У этого места было еще одно название – Station X. Здесь в рамках операции «Ультра» велась работа по взлому шифров «Энигмы».
Примечание третье.
Операция «Пьедестал». Предпринятая в августе 1942 года Великобритании операция по доставке на Мальту топлива и военных грузов. Приведенный в книге состав эскорта и транспортных судов соответствует реальной истории, как и силы, задействованные странами оси для противодействия конвою. Из 14 транспортных кораблей немецкие и итальянские летчики и моряки потопили 9. Однако 5 судов все же достигли Мальты, и этого оказалось достаточно для того, чтобы обеспечить ее защитников топливом и боеприпасами. Немалую роль в этом сыграл танкер «Огайо», который, несмотря на многочисленные повреждения, все же удалось на буксире довести до острова. В ходе операции британский флот потерял авианосец «Игл», как и в книге его потопила подводная лодка У-73, 2 легких крейсера и эскадренный миноносец. Было сбито 34 британских самолета, серьезные повреждения получили 1 авианосец, 2 крейсера и 3 транспортных судна. Потери английских моряков составили около 500 человек. Немцы и итальянцы потеряли 2 субмарины и до 60 самолетов. 2 итальянских крейсера и подводная лодка получили повреждения.